В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 2 сентября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин, это программа «Умные парни». Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах, следим за лентами новостей, срочные сообщения тут же зачитываем. Вот, например, очередной скандал в Министерстве обороны. Возбуждено дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом. Он получил более 20 миллионов рублей на поставках обмундирования, в том числе в зону СВО. Это Следственный комитет. Прямо сейчас его цитирует лента агентства РИА Новости. Будем следить за этим и дальше. Будем следить за тем, что творится на московских дорогах. Пока никаких существенных проблем нет. Напомню, трехбальные пробки. Максимум 5 баллов нам обещают сегодня к 7 вечера. Наш гость сегодня директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. Соответственно, Колташов Василий Георгиевич. Здрасте.
Здравствуйте.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Но традиционно телефонные звонки у нас ближе ко второй части программы. Первая тема. Это заявление зампреда Центробанка, которое прозвучало на прошлой неделе и, как кажется, было довольно громким. Выросла доля экономики, которая мало чувствительна к денежно-кредитной политике. Ставку поднимали до 18. Говорят, более значительное изменение может потребоваться. Как вы слышите эту новость?
Ну, в контексте военных расходов. Потому что экономическая политика сейчас у нас, с одной стороны, военно-кейнсианская. То есть у нас есть два типа стимулов для экономики по линии Министерства обороны. Первое – это выплаты военным контрактникам Министерства обороны. Второе – это военные заказы и стимулы для промышленности. Ну и, конечно, здесь нужно включить развитие обрабатывающего сектора, который у нас идет чрезвычайно интенсивно в последние годы. И это увеличивает влияние спроса, возможности заработать и уменьшает влияние кредита. То есть кредит не так важен в экономике, если у вас есть возможность получать прибыль и расширяться.
А что может Центробанк тогда в этих условиях делать, когда он, по сути, констатирует, нынешняя денежно-кредитная политика пока не сработала? Что, будут вместо 18 не 20, а 24 сразу?
Ну, это вообще ошеломляющее признание, что у них, что они признали, что у них что-то не сработало. Мне кажется, они в этом веке таких признаний не делали. Постоянно что-то у них не срабатывало. В плане, конечно, денежно-кредитной политики, влияние на курс, влияние на инфляцию, у них постоянно не срабатывало, они таргетировали инфляцию, начинали таргетировать, да, цены взлетали в два раза, то есть я бы удивился себе и сказали, что у них сработало что-то. Вот я бы действительно, ну, хотя сказать, это такая самокритика, да, не признают, нет, люди, что не сработало. Повышать ставку будут.
Будут повышать ставку более высокими темпами?
Нет, наверное, навряд ли более высокими темпами, хотя инфляция в этом году довольно сильная, но это следствие слабого рубля и следствие подрастающим за девальвацией 2023 года уровнем цен, который, конечно, подстегивается еще такими факторами, во-первых, как повышение тарифов 5% каждые полгода. Зачем это делать, не очень понятно. Второе, это, ну что, это... повышение цен на недвижимость, которое Банк России все еще не смог остановить. То есть все-таки рост цен на недвижимость в целом в экономике есть, по-моему, 7% у нас сейчас год к году, да, рост цен. В некоторых мегаполисах снижение на несколько процентов. Но здесь я должен сразу пояснить, что и мы все должны запомнить и понимать, что цены на недвижимость могут на десятки процентов подскакивать за неделю, и требуются годы, чтобы они спустились на 2-3% вниз. Вот этот закон... Мы его наблюдали непрерывно в этом столетии, когда недвижимость очень быстро может дорожать на тех или иных информационных волнах событийных. А снижаться цены эти очень не хотят, и крайне-крайне медленно это происходит. Повышенная ставка Банка России уменьшает влияние ипотечных денег, убирает лишние денежные стимулы и одновременно с этим меняет подход граждан к, ну, к сбережению. Если, как, если при недвижимости, дорожающей на 20, а то и на 30% за год, копить — дело совершенно бессмысленное для обычных граждан. Да, вы накопили 5% от цены квартиры за год, может быть, 10% даже, а цена подскочила, ну, до 20%. Какой смысл? Надо брать ипотеку, сразу, значит, фиксировать цену, платить и все. Да? Вот, собственно, стратегия. А одновременно с этим разрушалось представление о том, что у нас должно быть, нужно сделать сбережения. Зачем делать сбережения? Да бессмысленно. Крупные покупки нужно делать до того, как у тебя появятся деньги, а не в тот момент, когда у тебя появились хотя бы деньги на первоначальный взнос. Потому что к этому времени уже цены могут вырасти. Вот эта философия господствовала вместе с философией, назовем ее, французской аристократии, да, значит, тратить больше, чем зарабатываешь. Лучше в 2-3 раза больше зарабатывать, вести такой приятный образ жизни, потом накопятся долги. Ну, что ж, пусть как бы накопятся, да, после нас хоть потоп, да, цитируем кого? Ну, не Марию Антуанетту, а мадам де Помпадур.
Говорят, так она не говорила.
Мадам де Помпадур
описывается это. Когда говорят о том, что есть доля экономики, которая малочувствительна к денежно-кредитной политике с точки зрения ставки Центробанка, говорят еще и о том, что, может быть, будет более жесткая история с кредитами, в том числе и бюджетными кредитами, или это невозможно в нынешнем
условии? Давайте так, это как с брошкой Набиуллиной, да, первое, малочувствительно. Вот я рассказывал, что экономика растет, не страдая сильно от дорогого кредита. С другой стороны, мы не видим каких-то, ну, деструктивных процессов, да, вот, или, ну, как бы, ну, то есть здесь разные, с разных сторон можно смотреть. Юрий, простите, о чем вы спрашивали сейчас?
Я говорил о том, что может измениться бюджетная политика, то есть бюджетные кредиты.
Но бюджетные кредиты, как раз вот промышленная ипотека, является...
Ведь это тоже разгоняет инфляцию?
Нет, это увеличивает товарную массу в экономике, а значит, снижает инфляцию. Любое расширение производства товаров, а товары — это продукты материальные, нашедшие покупателя, то есть проданные в экономике, уменьшает инфляцию. Если денег много, а товаров продается мало, вот тогда цены растут. Вспоминаем 90-е, казалось бы. С чего бы расти ценам? Ну, вот они все равно повышались. То есть денежная масса, допустим, в какой-то момент не меняется, но спрос очень слабый, и товарная, и у людей нет денег у основной массы, и это, в общем, все равно работает на инфляцию.
123-й. А может, у нас просто экономика не рыночная, поэтому со ставкой Центробанка не работает?
А может, вам нужно выкинуть свой американский учебник, или лучше его сжечь, где рассказывается про рыночную и нерыночную экономику? Что за чушь? Где вы видели другую экономику? Нормальная экономика. Такая экономика с 14 века практически устанавливается. Дальше она просто развивается в плане контрциклической политики, в плане регулятивной, в целом политики, политики планирования. И это, если где-то этого нет, то, ну, то это просто приводит к большим проблемам. А если брать пример из учебника, что Соединенные Штаты якобы рыночная экономика, они себя любят это приписывать, но извините, а Федеральная резервная система США – это что, рыночный инструмент, естественным образом возникший? Конечно, нет. Это инструмент в высшей степени регулятивный, причем еще и корыстно-регулятивный. То есть банковская сфера, сферой денежного обращения, сферой потребления, сферой продаж управляют в так называемых рыночных экономиках. Все равно управляют с помощью денежных операций, денежных инструментов. Поэтому вот это все чушь просто, что она не рыночная. Она рыночная.
Хорошо,
просто тогда... надо вы ее изучать, рыночную, как она есть.
Она
не
такая,
придуманная.
Она такая рыночная. Хорошо, это непридуманная,
настоящая.
Еще один вечный вопрос, 144-й. Положа руку на сердце, Василий с большой буквы, большими Спасибо. Буквами. Ведь так. Инфляция сейчас 12-13%, но нам твердят 6-7%. Ведь это циничная ложь.
Да я боюсь, что и 15 будет, да, но, как известно, как они считают по разным группам товаров, смешивая так, что получается заниженная инфляция. Да, инфляция, в общем-то, в тех пределах, да, вот, которые наш слушатель обозначил. Ну, насчет того, что это прям вот циничная ложь, это обычное экономическое приукрашивание действительности, это происходит из года в год.
То есть разница между 7 и 12 это не так много.
Слушайте, возьмем пример Соединенных Штатов, да, значит, там нам рассказывали, что инфляция очень низкая из года в год. но 20 лет назад, ну, там, что ее почти нет годами, да, но там, за 20 лет назад можно было ланч иметь за $4, а сейчас для этого нужно, там, долларов 24, да, например. То есть цены все выросли в несколько раз. Это при официальной очень низкой инфляции, которую либеральные экономисты нам, россиянам, ставили в пример и рассказывали, что смотрите и учитесь, как нужно. Ну, к чему учиться? Как считать? Ну, ее можно как угодно считать. То хорошо, что мы ее замечаем и фиксируем это. Что касается повышенной ставки, повышенная ставка действительно нам все-таки помогает кое в чем против инфляции, я должен это пояснить, потому что моя точка зрения такая, что это автоматически, конечно, против инфляции не работает. Но если мы сдерживаем рост цен на недвижимость, и если мы поощряем людей к тому, чтобы они сберегали деньги, то это уменьшает потребление и, самое главное, уменьшает перспективу удушения экономики дорогой недвижимостью. Посмотрите на западные экономики, на Соединенное Королевство, Европейский Союз, Швейцарию, на Канаду, Соединенные Штаты, Японию, как почетных европейцев. Что мы там увидим? Мы увидим запредельно дорогую недвижимость, которая задушила экономический рост и экономическое развитие. Просто все так дорого стало.
То есть у нас не запредельно дорогая недвижимость?
В Москве запредельно. В Москве запредельно, конечно.
Но по стране этого нет.
Но по стране по-разному. Но то есть у нас пока есть эти возможности, но ситуация пожарная, и нужно сделать так, чтобы дальше сдерживать рост этих цен на недвижимость, постараться, чтобы вот это вот как бы обилие денег в экономике, я понимаю, что не все это ощущают, я, например, не очень ощущаю. Не знаю, как вы, да, значит, но чтобы это не задушило экономический рост, экономическое развитие. Потому что представьте себе, дать волю полностью спекулянтам на рынке недвижимости и застройщикам, ну что, у нас будут цены по 20-30%
прибавлять. Хорошо, про инфляцию. Про инфляцию. Рост зарплат в России, вопреки прогнозам...
А это все в инфляции будет, понимаете? Этот рост цен на недвижимость, он весь будет в инфляции.
Рост зарплат в России, вопреки прогнозам, не остановился. По итогам года реальные доходы населения могут вырасти на 2,5% по сравнению с 2023-м. Еще более высокие цифры на самом деле называют. Говорят про региональные отраслевые разрывы очень сильные. Может быть, поэтому многие считают, что это еще одна большая ложь. Слишком большие разрывы. У кого-то зарплата сильно растет, у кого-то не растет.
Это правда. Наша экономика сейчас экономика сильных диспропорций. Сильных диспропорций. Но я должен сказать, что без диспропорций не бывает. Всегда есть диспропорции. Советский фильм «Битва в пути» про завод, про советский завод, переход от сталинской эпохи к постсталинской эпохе, это управление заводом. Есть хороший старый фильм советский по хорошему произведению. И там что? Одни рабочие получают очень густо, а другие получают почти ничего. Советское предприятие, да? Значит, официально объявленный социализм, победивший в основном. А может быть, и как бы основу социализма еще. Ну, то есть, вот реальность, которая показана. Это было всегда. И сейчас тоже мы наблюдаем слои населения, у которых ничего не прибавилось с 19-го года, а может быть и раньше, по номинальному доходу. И наблюдаем группы, где очень сильный рост доходов. Где это военные предприятия, это предприятия, так или иначе, связанные с обрабатывающим сектором, в химической промышленности. То есть как бы большая активность в этих сферах, она привела к тому, что там вот там-то, собственно, и образовался дефицит кадров, да, и поэтому из-за дефицита пошла вверх заработная плата.
Так можно в этих условиях говорить о том, что в среднем по стране это растет?
Ну, среднее, это как считают у нас? Берут белые зарплаты, и как бы большие и маленькие, ну, я очень грубо так говорю, да. Сложили, поделили и получили в среднем рост. Ну что ж, в среднем рост. А основная масса ощущает этот рост населения. Основная масса нет. Но есть группа, и она достаточно большая, которая говорит, ну, конечно, растет все, как же нет. Например, контрактники.
Основная масса все-таки не замечает.
Я считаю, что основная масса все-таки не замечает. Скорее, замечает инфляцию. Ну, то есть, такого, чтобы людям повышали зарплату везде и повсеместно, номинально, этого нет. Этого нет. Это, вообще-то говоря, не очень нормально для экономики, потому что здесь действует сложный механизм повышения зарплаты. Сперва зарплата подскакивает у тех, кто нужен, без кого нельзя обойтись. И потом по инерции, в силу разрастания и укрепления экономического подъема, начинает подтягиваться зарплата у всех остальных. Это вот после экономических кризисов, да, вот тяжелых экономических кризисов, как мы пережили в 2008-2020 годах, как мировая экономика, и предыдущих таких кризисов, очень часто так было, что начинается подъем, основная масса чувствует себя плохо, бедны, им не хватает денег, и дальше, ну, определенные группы начинают получать очень хорошо, зарабатывать, потому что это передовые отрасли, отрасли, которые получили новые возможности, они расширяются, они технически совершенствуются, и дальше уже постепенно всех остальных начинает этот процесс подтягивать. Ну, вспомните, как это в нулевые годы было, как менеджеры по продажам, некоторые офисные деятели, они начали сразу получать больше. Достаточно быстро. Основная масса населения получала мало, и только к 2013 году подтянуло, подтягивалось. Это так этот механизм работает.
Хорошо, 993-й возвращает нас к разговорах про ставки. Потребительскую инфляцию может повышение ставки и сдерживать. Но в этих условиях как развиваться бизнесу? То есть сейчас не время для развития?
Я сейчас скажу страшную вещь, но вообще-то надо, бизнес должен быть рентабельным. Я понимаю, что многие со мной не согласны.
Как бы развитие откуда брать? Ну, так-то вообще, да.
Ну, понимаете, потому что как бы всеобщая точка зрения, она несколько иная. Она говорит, что нет, он должен быть закредитованным. Я говорю, нет, не закредитованным, он должен быть рентабельным. Как развиваться бизнесу? Во-первых, для всякого бизнеса нужен капитал. Вместо капитала может быть ваша уникальная идея, и ваши уникальные способности, которые позволят вам сперва стать успешным самозанятым, потом выйти в малый предприниматель, а потом, может быть, и дорасти до международной корпорации с каким-то действительно уникальным продуктом, что у вас конкуренты не скосят, не свалят. Это таков механизм развития. А представление о том, что я хочу быть предпринимателем, я сейчас возьму денег в долг и открою пятую пиццерию на улице, уже четыре там работают, угу. И все будет у меня хорошо, но это совершенно идиотизм. Это как раз из категории тех 80% всяких вот этих вот начинающих предпринимателей или пытающихся не очень удачно, которые должны разориться.
Про предпринимателей, про самозанятых, про серую зарплату. Минэкономразвитие на прошлой неделе заявило о том, что собирается усиливать контроль за самозанятыми и серой зарплатой. Это еще один удар государству по экономике?
Да нет, это удар государства по... как бы по собственной, как бы рациональности собственного поведения, я бы сказал. А зачем вы создали в таком виде самозанятых, что работодатели перевели своих людей с контрактов, с нормальных на режим самозанятых? Это никакие не самозанятые, а просто наемные работники, а еще у них серая зарплата, чтобы теперь вы будете бороться с... А теперь вы будете бороться с кем? Вы будете бороться вот с этими бедолагами.
Нет, которые... мы хотели сделать хорошее реально самозанятым, говорит государство.
Чушь, конечно. Если бы хотели сделать реально хорошо самозанятым, исключили бы возможности для работодателей превращать наемных работников в самозанятых. То есть, по сути, их, ставить в положение очень уязвимое, в том числе и в плане получения пенсии, и в плане общей социальной защищенности. То есть, у них не постоянный контракт, а вообще непонятно что. У них какие-то подряды, значит, и они самозаняты. Но это очень плохо. Вообще должны, меры должны быть жесткие в отношении работодателей по привлечению самозанятых. То есть там, я не знаю, больше 5% для крупных, средних предприятий самозанятых привлекать не должны. И должны очень четко описывать, где эти самозанятые, какую уникальную работу выполнили. Например, приготовили корзины с цветами на день рождения директора. Да? А так что мы нанимаем самозанятых, они нам фасуют наши товары, они там работают у станков, они вводят грузовики, так это не самозанятые.
Про недвижимость еще хотел спросить. Минстрой на прошлой неделе, этот депутат один, делал запрос в Минстрой, и Минстрой в ответ ответил, что вслед за Москвой не собирается ограничивать площадь строящегося жилья. Депутаты, в свою очередь, хотели бы, чтобы ограничили площадь строящегося жилья. Ну, в том смысле, что однокомнатная квартира должна быть не маленькой. В Москве не менее 28 квадратных метров. Это экономически правильное поведение или это социально правильное поведение? Или вообще неправильное?
Ну, здесь сталкивается несколько позиций. С одной стороны, стремление как-то административно уменьшить нашествие микроквартир, студий, однокомнатных квартир небольших, сделать их не такими маленькими. А с другой стороны, и этим, как видимо, кому-то кажется, ограничить спекуляции в этой зоне, а это главная зона спекуляции недвижимостью, ну, как бы загородными домами.
Квартиры станут недоступными, менее доступными,
дальше,
чем сейчас.
Да, сталкиваются. Дальше какие еще застройщикам им выгодно что? Им выгодно строить такие квартиры, которые будут быстро и легко продаваться. А строить им квартиры трехкомнатные, например, ну, дома с большим количеством трехкомнатных квартир, зачем? Чтобы рождаемость росла, чтобы семьи там комфортно размещались, а четырехкомнатные, а пятикомнатные квартиры, пять спален, да, ну, допустим,
не, они бы построили, только
нет,
кто купит?
Они не хотят этого делать. Кто купит, ну, это тоже хороший вопрос, это прежде всего вопрос планировки, как вы это планируете, как вы это строите, как они строят, это просто можно выкидывать их, эти прямо с чертежей выкидывать, мизерные кухни, эти комнаты очень странные, комнаты кишкообразные, комнаты танцполы. То есть, какие-то как-то, ну, там, двухкомнатная квартира классическая, вот у нас, как это строили последние десятилетия, это, значит, комната-спальня, да, потом комната-танцпол, маленькая кухня. То есть, это такая квартира, знаете, для молодого английского аристократа, неженатого. У него есть спальня, у него есть зал, где он принимает гостей, есть маленькая кухня, где его слуга или служанка готовит ему обед. Все, вот так вот жить можно. А для семьи такая квартира не может быть годной, поэтому вопрос это очень сложный. То есть, нужны большие кухни-залы. То есть, концепция квартиры должна быть другая. Больше спален, пусть спальни будут поменьше даже, пусть они будут, ну, не знаю, 12 метров, пусть
так
они будут меньше 12
строят,
метров.
Нет?
Посмотрите, что на рынке. Вы ужаснетесь. Так строят дома. Так строят дома, да. Дома строят нормально, хорошо. Загородные дома, вот можно как бы, по крайней мере, по планировке и таунхаусы смотреть, что все будет неплохо. А дальше что мы смотрим? А дальше у нас чья еще позиция? Как-то людям как-то еще тоже помочь, как-то их защитить, да, но при этом... Но при этом что? При этом это такая больная тема, но, ну, как сказать...
Нет, с одной стороны, вы делаете хорошие квартиры, 28 лучше, чем 20, с другой стороны, 28 дороже, чем 20.
Должны быть, наверное, более высокие налоги за быструю перепродажу недвижимости.
А.
Вот так вот нужно. Начинать нужно, мне кажется, с этого, что ты купил, накупил 20 студий, купил себе, ну, человек, да, и говорил, сейчас цена взлетит, я их продам, там налог будет по минимуму. Нет, налог будет, а в 50% от цены. Значит, цен, ну, как бы налог будет зверский. Вот так вот не играй.
То есть налог и сейчас первые 5 лет ты платишь, но надо еще больше.
Ну, мне кажется, надо больше. Либо нужна другая налоговая политика, налог на простаивающую недвижимость, но это очень политически скользкий налог, потому что это как бы на бумаге квартира может простаивать, она сдается, а там налог не платится, потому что это всего лишь там добавка к и без того маленькой зарплате небогатой семьи, бабушкину квартиру сдать. Ну, вот это, понимаете, да? То есть это слои, их только тронь, они будут очень-очень раздосадованы, потому что они страдают от инфляции.
Хорошо.
Тоже.
Государственной Думе тем временем предложили ввести альтернативу ипотеке. Лизинг жилья в России. Что думаете?
Прекрасно. То есть ты сперва снимаешь, а потом, когда накопил, можешь купить. Ну, пожалуйста, да, лизинг жилья. Ну, то есть...
А чем это принципиально отличается от ипотеки с точки зрения кабальности?
Значит, ну, тем, что вы можете купить квартиру без лизинга.
А, ну да.
Ну, смотрите, значит, что произошло?
В чем разница?
Произошло сейчас с ипотекой. Смотрите, у нас ипотека на протяжении последних лет была главным ипотечный кредит, главным инструментом покупки жилья. Есть у тебя свои деньги, нет у тебя своих денег, берешь ипотеку, покупаешь. Ну, как это делается? Какой-то кредит берет на себя кто-то из родственников, якобы на покупку чего-то там потребительски важного, там какой-то техники. Эти деньги идут первоначальным взносом молодой семьи, потому что она сама ничего не накопила. Дальше они получают ипотеку, мат-капитал используют, закрыли часть долга, и дальше так, значит, терпеливо выплачивается и там, и тут, и все гасится постепенно. Вот эта модель. Или родственник там надрывается и не платит этот кредит. Ну, там кто-то брал для первоначального.
А лизинг чем-то лучше?
Сейчас ипотека становится дополнительным инструментом. То есть, как только вы накопили достаточно большую сумму, то лучше, то как бы сказать, до лизинга надо дожить, понимаете? Сколько нужно лет копить, чтобы выкупить квартиру? Ну, вот в крупном городе.
Много.
Ну.
Василий Колташов, мы должны прерваться. Директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
Продолжаем. Понедельник, 2 сентября, 15.36. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Василий Колташов, директор Института нового общества. Это прямой эфир. В этой части программы уже вы можете присоединяться по телефону 7373948. Работает смс-портал, можно писать через Телеграм. Но до новостей мы все-таки пытались разобраться, в чем разница между лизингом и ипотекой.
Ну, лизинг в теории. Да, вы берете квартиру в эксплуатацию, ничего за это не платите, а потом, ну и выплачиваете ее стоимость постепенно, да, вот в теории. Как это, скорее всего, будет предложено? Вы снимаете жилье в аренду, а потом выкупите, ну, с правом выкупа жилья, которое вы обжили уже.
Именно так звучит инициатива депутата.
Ну, как вам сказать, без денег купить не получится. Хотя многих это как бы встревожит, эта фраза, да, но не получится. Никто даром ничего не даст. Нужно будет все-таки собрать достаточную сумму. Что касается аренды, то аренда хорошей квартиры – это большие расходы. Если вы хотите накопить на собственное жилье, хотя бы даже на значительный первоначальный взнос, нужно арендовать что-то подешевле. А то, что вы арендуете подешевле, выкупать обычно не хочется. Таким образом, здесь есть противоречие между рациональным поведением человека, да, вот на рынке аренды и покупки недвижимости, и предложением. Может быть, можно сделать людям выгодную аренду в новостройках какую-то, да, вот, которая потом, значит, с помощью этого лизингового волшебства превратится, значит, в их собственность, вот эта недвижимость.
Угу.
Кто это будет делать?
Предполагается, что местные власти.
Вы им очень доверяете, местные власти. Чтобы местные власти работали хорошо, одного большого зоркого глаза из Москвы недостаточно. Нужно, чтобы на местах их контролировали. На местах далеко не всегда хорошо работает. Кто это будет делать? Губернаторы? Ну, может быть, эта форма, она будет хороша для небольших населенных пунктов. Вот она может быть там, особенно если цена будет зафиксирована с момента заключения договора, и она не будет увеличиваться, да, а вы ее постепенно покрываете, да, это может работать как вот такой инструмент в регионах. В крупных городах, ну, никто не будет терять, мне кажется, свои деньги, уступая сразу в цене и, ну, как бы, и не получая эти деньги обратно. Да. То есть мне кажется, это сложно реализовать. И потом люди меняют место жительства по мере изменения как бы места работы. Это тоже фактор. Ну, то есть здесь есть много «но».
Ну, хорошо. Еще две темы, и перейдем к телефонным звонкам. Дмитрий Медведев предупредил на прошлой неделе, что страна треснет без миграционной политики. У нас нет миграционной политики?
У нас есть миграционная политика, она просто бестолковая.
Что не так?
А миграционная политика направлена на то, чтобы управлять тушками. Столько тушек сюда, столько тушек сюда, не пускать, впускать, продать экзамены русского языка. Так, народ волновался, говорит, что-то плохо себя ведут мигранты, давайте продадим им экзамены русского языка. Не помогло. Давайте им продадим какие-нибудь справки еще. О, кажется, все успокоились и деньги заработаны, да, чиновниками, которые справками торгуют там, ну и так далее. То есть вот эта политика, она не касается голов, она не касается сознания мигрантов.
А как это может касаться сознания? Ну,
это политика просвещения, извините. Вы берете людей, которые приезжают к вам из, условно, 15 века, причем не европейского, а среднеазиатского. Вы должны это понять, что им наша цивилизация кажется очень странной. Мы как куда-то не туда, по их мнению, идем.
Не, подождите, и тогда, если мы это понимаем, мы тогда их не завозим?
Мы можем завозить из разных других стран. Дело в том, что
сейчас
нужно
про Индию,
работать...
Кстати, говорят про Северную,
да,
Корею.
Что нужно работать с их головами. То есть нужна просветительская политика. Нужно, чтобы они посещали какие-то занятия. Смотрели там фильмы в аудитории мужчин и женщин. Обсуждали. Книги читали или слушали, обсуждали.
Подождите, они приехали работать?
Я понимаю. Но вы хотите... Ну, они приехали жить. Это с нашей точки зрения они приехали работать. То есть работодатель говорит, да на кой черт они мне нужны, чтобы они там Пушкина читали?
Ну, да.
Мне не надо, чтобы они Пушкина
знали. Не, ну это
знали,
точно
даже,
не надо работодателю.
Такое. Работодателю это не надо. Чиновники говорят, да на кой черт нам это головная боль? Мы продали экзамены, все нормально, русского языка. И все хорошо, да, экзамены продаются.
Историю они, кстати, сказать,
надо?
Тоже
а
уже
то, что
продали.
Потом кого-то насилуют, режут, и дальше интернет просто лопается от этих всех событий, которых население России, граждан России, просто трясет уже. натурально трясет.
Ну, то есть мы близки к тому, что треснет.
Ну, как бы трясет и треснет, да.
Ну, да.
Ну, близки мы близки к тому, что к осознанию, мне кажется, того, что эту политику надо менять. Слушайте, мигранты все равно нужны.
Вот.
Вопрос в том, как вы будете с ними работать. Откуда это будут мигранты? Какие это будут мигранты? Как они будут настроены?
В нынешних условиях мы же понимаем, что работать будут те же, кто не мог работать до этого. И тогда люди говорят, давайте тогда приостановим.
Здесь может быть логика какая? Вот по-прежнему может господствовать логика, что вот мы завезем из Индии, а на них никто не будет оказывать влияние. Да там тоже будут работать. Там ЦРУшная агентура будет работать. Распространять там брошюры, говорить, что ай, шайтан страна. Вы там думали, так что...
Давайте тогда без мигрантов?
Невозможно. Просто невозможно. Наша экономика испытывает потребность в большом количестве молодых людей, которые у нас по ряду причин 20 века не родились. И эти причины известны. Это прежде всего это и гражданская война, да, это, но в огромной степени это Вторая мировая война, Великая Отечественная. Это советская политика всеобщей занятости, которая женщин гнала на работу, и в результате женщины ограничивали
хватит
количество.
Хватит врать, пишет Вася, просто нужно вкладываться в свое население.
Населению придется платить больше, да, собственному населению. Оно, а население, оно какое с точки зрения работодателя? А население с точки зрения работодателя малоподвижное. А мы знаем, почему оно малоподвижное. Зачем мне ехать в соседний регион, даже если мне больше платят, если у меня здесь и квартира, и дача, и друзья? Да не поеду я туда. А там строится новый завод, например, очень важный для экономики, и никто туда ехать не хочет даже за деньгой. Вот что с этим делать? Конечно, надо вкладываться, но вы смотрите, вкладываться в собственное население уже и так начали. У нас люди как понимают, что я буду сидеть на, как бы вот на камне, а в меня будут вкладываться? Нет, не так начали. Подъем в обрабатывающей промышленности создал запрос на кадры технически грамотные. И попутно и сервисы всевозможные, которые также предполагают наличие знаний, навыков. То есть не просто человек в себе, да, а человек, который обладает определенными качествами.
Человек,
да,
с набором знаний.
Набором знаний. Вот они получают возможности зарабатывать и хорошо устраиваться, и их не хватает. Это можно это назвать вкладыванием в собственное население? Можно назвать. Но здесь, как бы, это же экономика. Здесь вложение в население носит характер не вложение в население, а вложение в полезных специалистов.
Вот, смотрите, взгляд-то другой. Тот человек, который написал «хватит врать», он дальше пишет. «Западу зачем 300 миллиардов подарили?» Именно так написал, Лярдов даже написал. В чем
хороший
проблема?
Вопрос. У меня тоже есть вопрос.
Тут дело не в этом. Надо было на эти деньги построить жилье для молодых. И все, и проблема бы решилась.
Цены бы взлетели просто, и все. При нашей системе. И деньги бы эти разворовывались. Это такая сложная проблема. Нет, надо было эти деньги совершенно иначе резервировать.
И вкладывать, об этом речи нет.
Вкладывать в обрабатывающую промышленность, менять экономическую политику не в 22-м году радикально, а раньше, а в 14-м году.
И все-таки, много вам
чего.
Продолжают писать, вот теперь, Анатолий, все обман, у нас и рук хватает, и специалистов хватает, зарплату бы подняли, и все бы сразу заработало.
Здоровая позиция наших граждан, что зарплата должна быть выше. Здоровая позиция. Не очень совпадает с позицией других наших граждан, которые называются работодатели, и которые говорят: ага, сейчас. Вот когда меня слушают и говорят: ага, сейчас.
Да? Они говорят,
мы с
не
вами
так.
Согласны, что надо поднять зарплату. Наши
они говорят,
говорят согласны,
мы
говорят,
поднимем
надо.
Мы поднимем вам зарплату, и тогда итоговая продукция вам же будет обходиться значительно дороже.
И это тоже. И это тоже, но, скажем так, вот даже просто даже
повышать. Я подниму зарплату, я тогда же цены подниму, и тогда все начнут ныть, что дорого.
Да, да. Хорошо, представьте себе, что из крупных городов исчезли, скажем, таксисты и доставщики-мигранты. Вот представьте себе, и продавцы-мигранты. Да, зарплаты пойдут вверх, да. Но, кстати говоря, продажи в целом пойдут вниз, потому что эти люди потребители в экономике.
Конечно.
И вакансий откроется не так много, как наши граждане себе представляют. Они ведь видят ситуацию с точки, как сказать, обзора своих интересов, да, то есть они с точки зрения работников, что вот эти рабочие места заняты большим количеством других людей, иммигрантов, и если они не были бы заняты, они были бы свободны, там была бы большая зарплата, и это бы досталось нам. Это верно, но не вполне, потому что те, кем они заняты, они ведь тоже потребители. И если они исчезают, а вы ну, как сказать, экономика, она...
Рынок сжимается.
Сжимается, да? Немножко, да? Немножко даже пусть, а может быть, немножко сжимается, и в результате не так сильно вырастет ваша зарплата.
Ну, смотрите...
И не так хорошо будет в экономике. То есть нам нужно
если
больше
ничего не делать,
людей.
Мы растворимся в мигрантах через 200 лет,
слушайте, говорят. Политика, политика растворения... Ну, правильно, что если мы ничего не будем делать, то мы растворимся, да. Так в этом, собственно говоря, и состояла политика-то прежних лет, чтобы ничего не делать.
Но проблема-то немножко в том, что...
И было две точки зрения. Первая точка зрения, сторонники ввоза мигрантов. Ничего не надо делать, вы растворитесь в мигрантах, мы завезем как можно больше. Другая точка зрения, надо выгнать всех мигрантов, тогда зарплата у граждан России будет выше, и мы не растворимся в мигрантах. Вот было две точки зрения. Они как бы сталкивались на протяжении... Сталкиваются уже 25 лет, они сталкиваются лбом сталкиваются. А между тем экономика говорит, а я не могу обойтись без мигрантов. Ей говорят, заткнись, экономика, у нас тут две диаметрально противоположные точки зрения, ведут смертельный бой. Да? А я, в чем моя проблема? Да, что я пытаюсь объяснить, что нужно выработать рецепты, что нужно решить, как, чтобы и зарплата для граждан повысилась, и мы получили мигрантов, которые не являются насильниками и террористами.
Про смертельный бой еще одна тема. Директор Центрального экономико-математического института заявил, что стране нужна специальная демографическая операция. Он, правда, сказал, что там дезурбанизация нужна, как главное. Ну, так мне показалось из этого интервью. Но все-таки, что вы думаете по этому поводу?
Ну, красиво
сформулировано. Звучит красиво, сделать можно.
Специальная демографическая операция? Ну, я думаю, что это вопрос культурной политики.
Это как
политики.
Раз для того, чтобы мы не растворились.
Культурной и жилищной политики. Культурная политика, которая направлена на то, что... Ну, прежняя, да, я говорю не про текущий момент, а про то, что у нас было долго-долго, кстати, с 90-х, что семья не важна, ты должен как бы думать о себе, что самое главное — это личное обогащение, личное потребление, что кто как бы... Что не надо мамам вести себя как курица, надо вести себя как кукушка, значит, надо как бы детей... дети не очень нужны, они тебе будут мешать... отдыхать.
А где это все рассказывали? Мне кажется, вот этого не было.
Слушайте, вы посмотрите, как, сколько блогов всяких, сколько заявлений в подобном духе. Да? Я, понимаете, говорю вам прямым текстом. Там немножко, может быть, по-другому. Там они не говорили вот это все, но они говорили, что самое главное — твои личные ценности. Это идеология либерализма.
Хорошо.
Такого индивидуалистического.
Ладно.
И это очень сильно повлияло на отношения полов.
Дезурбанизация ваша,
возможно? И на семьи, на прочность семей. Это очень сильно повлияло. Значит, дезурбанизация. Ну, это такая капитуляция перед ростом цен на недвижимость. Что все, в городах уже смерть. Невозможно покупать жилье, невозможно больше воспитывать детей. Нет. Как бы дезурбанизация, конечно, не дезурбанизация, но мне кажется, что просто развитие меньших по размеру населенных пунктов и отдаленных областей, то есть не концентрация экономического роста и роста населения в Москве, в еще нескольких крупных городах, а распределение этого процесса. Да, это политика.
То есть городское население все равно будет замещать сельское, но при этом города должны быть не такими
большими. Новые города должны отличаться от городов старых. В этом смысле меньшая этажность. То есть то, что происходит в Москве и происходило, это ужас. Вот эти вот, это Токио 70-х, огромные дома, огромный шум везде. Это нехорошо, да, то есть нужно строить, допустим, здесь уже не исправить, надо постараться в других местах такого не делать.
Но просто дальше мы должны будем заговорить о том, что надо что-то делать с рынком недвижимости, а про рынок недвижимости до этого мы уже
говорили.
Мы уже
подробно говорили про рынок недвижимости, да, что здесь надо делать, что здесь нужно добиться изменения поведения всех, и продавцов, и покупателей.
Про изменение поведения отдельно говорит тот, кто предлагает проводить специальную демографическую операцию в стране. Он говорит, надо поменять соответствующие жизненные ориентиры людей.
Правильно. То есть у нас жизненный ориентир был какой? Что нужно вести образ жизни французского аристократа до гильотины. До гильотины. Значит, подчеркнем
это. Про гильотину действительно это не было.
Тратить больше, чем ты зарабатываешь. Это у нас как бы внушалось, как вот настоящий средний класс, это не тот, кто хорошо зарабатывает и хорошо устроил свою семью, а тот, кто тратит много, потому что он кредиты набирает,
он может набирать много кредитов. Он может позволить себе взять кредит.
Да, у него все в кредит, но как, ну зато как он блестит, как он блистателен, да, пока не рухнет. Вот, и что, вот это нужно победить. И необходимо побудить людей к тому, чтобы они научились снова сберегать и поняли, что сбережение имеет смысл. Это очень сложная задача, учитывая, сколько необъяснимых, с точки зрения руководства Банка России, колебаний курса рубля мы наблюдали в последние, ну, скажем, 15 лет.
Кто должен менять соответствующие жизненные ориентиры людей?
Ну вот Банк России сейчас начал их менять.
7-3-7-3.
Не Министерство культуры.
Ну да. Я попрошу вас надеть наушники. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Как вы, Василий, отметили, из года в год имеет место обычное приукрашивание действительности. Скажите, в чем, по каким показателям вы можете отметить наиболее значительное приукрашивание действительности за последние годы?
Спасибо. Спасибо.
Но мне кажется, что наибольшее приукрашивание, наиболее вопиющее, касается системы образования как механизма подготовки кадров для экономики. Вот это самая просто кричащая фальсификация. Как это все красиво было в отчетах, как это все презентовалось, как ректора хвалили свою работу во многих вузах. И мы имеем что? Дефицит кадров, которые что-то могут делать, да, качественно, ну, то есть имеют технические знания. То есть вот это вот самое большое приукрашивание. Народ в основном об этом не знает, потому что детей посылают учиться за дипломом все-таки. За дипломом и за специальностью, понимаемой очень формально. Ну, как вот получишь хорошую специальность, будешь зарабатывать, а как бы тяга к знаниям, к этому направлению, это не важно. И люди просто не знают о том, насколько чудовищна вот эта вот неолиберальная реформа, которая была произведена в системе образования. Болонская система, та самая болонка, которая по-прежнему внутри нас, несмотря на то, что это уже переименовано теперь в специалитет, в отказ от болонки.
Подождите, так от нее отказались, но она осталась.
Формально. От нее отказались по формальным признакам. А фактически она осталась. Она осталась, в чем это выражается? В том, что контроль важнее результатов. Отчетность важнее преподавания. Люди, которые работают в тех или иных практических сферах, не должны допускаться до преподавания. То есть, если ты что-то знаешь и умеешь, тебя нельзя допускать до преподавания. Ну, например, опытный журналист не должен учить молодых журналистов. Это должны делать люди, у которых специальные бумажки, они называются там кандидаты, доктора, там, доценты.
Но это было еще до болонской системы.
Это все усилилось. Это все многократно усилилось. И по мере вот этих преобразований пришло вычищение дополнительное.
Ну, это формализм называется.
Формализм господствует. Саморазрастание бюрократии произошло. Министерство не контролирует финансовые потоки там. А в результате экономика кричит, где мои специалисты.
7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нужна ли координация действий Центробанка и Министерства финансов? Спасибо.
Мне кажется, что у них есть
координация. Мне тоже кажется, что у них она есть.
У них она никогда не проходила. Во-первых, они идейно очень близки, и Набиуллина, и Силуанов. Это такие вот неолиберальные экономисты, западники, монетаристы. А во-вторых, ну, они проводили очень долго политику общую. Другое дело, что сейчас их заставляют проводить несколько иную политику. Ну вот Минфин-то точно, это политика протекционизма, политика неомеркантилизма, то есть национального развития, многостороннего, производственного, торгового. Они предпочитали хранить деньги в западных бумагах и думать, что это и есть путь цивилизации.
144-й полагает, что на замороженные деньги можно было купить два завода. Производство чипов и микросхем на Тайване стоит 60 миллиардов долларов под ключ. А вам бы продали бы еще, кто-нибудь бы продал бы вам этот завод. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот чем отличается лизинг, быстро скажу, от ипотеки? Вот я, гражданин России, хочу взять лизинг за 15 лет. Я просто без первоначального взноса подписываю договор с банком, там, Дом РФ, и начинаю там 20 тысяч выплачивать в течение 15 лет. Выплачиваю 15 лет. Через 15 лет квартира 15 лет не в моей собственности. В ипотеке она сразу становится собственностью гражданина. Это не в моей собственности, она пока в собственности Банка РФ. 15 лет я выплачиваю по 20 тысяч. Через 15 лет, если я все выплатил без этих самых задержек, квартира становится моей. Хочу взять такой в лизинг.
Понятно, ну, только там, наверное, будут все-таки суммы немножко другие. А как же у нас на производстве не хватает ребят из колледжа, технарей, очень не хватает простых рабочих рук? Это 13-й пишет. А, что-то 18-й. Люди, которые не учились по Болонской системе, абсолютно спокойно развалили любимый Советский Союз с вкуснейшим пломбиром. Денис, 868-й, специально...
Они развалили его как члены партии, надо подчеркнуть.
Ну и комсомольцы тоже.
Да.
А, специально узнавал у знакомых, почему не заводят больше детей, у всех вопрос в финансах, можно что угодно делать, от экономики не уйти, с такой ставкой ничего хорошего не будет. 7373948, прошу вас.
Добрый день, Виктор Михайлович из Москвы. Вот у меня много вопросов, но на один из эмигрантов. Вам не кажется, что нам нужно прежде всего разобраться, для чего нам нужны эти эмигранты? У нас в Москве, у нас в России около 70 миллионов квадратных метров жилья непроданного. Его эмигранты построили. Это абсолютно замороженный ресурс. У нас в Москве постоянно перекладывают бордюр, весь мой восточный округ перекопан. Посмотрите, Союзный проспект и другой. Это тоже одни мигранты.
Так это же развитие, развитие экономики, говорил Собянин.
Не мигранты принимают решение, где им класть плитку и строить дома. Вот, в этом нужно
но
уже...
Но нам говорят, что вот это нужно для развития экономики.
Нам, конечно, нужно это для развития экономики, но хорошо бы, чтобы на уровне муниципалитетов, управляющих компаний, граждане чуть больше контролировали процесс. Даже если их об этом не просят, а их об этом совершенно не просят.
Ну, хорошо, граждане бы сказали, нам не нужны бордюры, нам нужно, чтобы каждому выплатили по 10 тысяч рублей.
Уклеили бы все листовками, значит, требовали бы, чтобы бордюров не было, чтобы было бы вот так, а не этак, чтобы здесь был парк, а здесь чего-то не строили, да, там, допустим, точечная застройка. То есть, да, вот эта вот как бы постоянная общественная активность, она могла бы повлиять на ситуацию. Ее просто нет. Это нет, оно обусловлено тем, что люди заняты своей частной жизнью. И поэтому спустя 20 с лишним лет после того, как у нас к нам прибыли миллионы мигрантов, они собираются только вот разобраться в этом вопросе, хотя вопрос существует очень давно. И мы обсуждали совершенно как бы радикальные, не очень нормальные две точки зрения, которые там сталкивались в то время, как жизнь шла своим чередом.
Жизнь до такой степени дошла своим чередом, что Антон 429 пишет: «Нанимаю людей на работу для электромонтажа, так вот мигранты берут дороже, чем местные». 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, я москвич, и секрет, что в Москве много людей пожилых лежачих. Вот я не понаслышке знаю, что женщины из Средней Азии, которые сидят с сиделками, они в Москве просто незаменимы. Других вариантов нет, даже искать не надо. Ни при какой зарплате.
Да, выход из этой ситуации непонятно какой. Ну, нет.
Но выход состоит в том, чтобы нам закрыть демографическую яму посредством миграции. У нас по-другому не получится. И никто об этом прямо не говорит, но, в принципе, косвенно это делается. Там сотни тысяч граждан Киргизии получили паспорта российские, множество граждан Узбекистана,
Таджикистана. То есть не просто миграция, но и получение гражданства.
Ну, слушайте, ну это же происходит, но это уже не много лет эта политика идет. Они получают российское гражданство, они становятся гражданами. То есть у нас... собственное воспроизводство оказывается не таким большим. Тем более, что это воспроизводство носит все более сложный качественный характер. То есть нужно воспроизвести не просто Петю, Ваню, Машу и Катю, а нужно воспроизвести высококвалифицированных или, по крайней мере, высокоадаптивных, хорошо представляющих себе современные реалии экономики людей, которые встроятся в процесс и будут занимать, в общем-то, хорошее положение в своей жизни, не будут бедствовать. То есть наши семьи, они не стремятся в основном завести много детей, чтобы потом они, эти дети, жили в нищете. Такой цели нет. Это поведение, просто я описываю, оно есть просто в жизни. Поэтому, если нет притока молодежи, то своей у нас оказывается недостаточно. А дальше вопрос просто, как этим управлять.
Директор Института нового общества Василий Колташов был сегодня в программе «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.